Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать книгу Откровения. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Итак, мы читаем о пятом ангеле. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, — пишет Иоанн, — падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны». Бездна — это очень точный перевод с греческого. Возможно, здесь имеется в виду центр земли, потому что если человека поместить в центр земли, у него не будет почвы под ногами, и поэтому он все время будет падать, причем конца этому падению не будет. Земля все время вращается, и человек все время будет падать. Бездна, потому что никто и никогда не сможет достигнуть дна, но будет всегда находиться в состоянии падения. Ад расположен в самом центре земли, и поэтому вполне возможно, бездна — это одно из отделений ада. Именно в ней содержатся в заключении нечистые духи. Там содержится Антихрист, там в течение тысячи лет будет сидеть и сам сатана. Там сейчас содержатся демоны и бесы, но в то время они будут выпущены на землю. И это то место, куда они снова будут заточены после возвращения Христа. В Евангелиях мы читаем, что когда Иисус пришел в землю Гадаринскую, там ему встретился человек, одержимый бесом. Иисус спросил беса: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион — имя мне, потому что нас много». Они просили, чтобы он не посылал их в бездну до назначенного времени и позволил им побыть на земле еще какое-то время. Итак, Иоанн видит падшую с неба звезду, которая, конечно же, и есть сам сатана, у которого находится ключ от бездны. Она отворила кладезь бездны. Поскольку речь здесь идет о сатане, точнее было бы сказать, он отворил кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю. Это существа демонической природы, их было несметное количество, и подобны они были саранче. Они закрыли собой все небо, так что небеса потемнели. И дана была ей власть, читаем мы дальше, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, которой обычно питается саранча, и никакой зелени, и никакому дереву. Нет, у нее будет особая диета. Только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. Итак, с этого момента Бог начинает отделять тех, которые имеют Его печать, от тех, которые ее не имеют. Так же, как в Египте во время казней, когда по всему Египту наступила тьма, среди израильтян тьмы не было. По всему Египту скакали жабы, а в стане израильтян не было ни одной. Бог отделил свой народ, Он отличил их особым образом, и теперь Он делает это снова. И дано ей, то есть саранче, не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Укус скорпиона причиняет человеку чудовищное страдание. У этой саранчи будет власть причинять людям такую же боль на протяжении целых 5 месяцев. В те дни люди будут искать смерти. Настолько ужасным будет это мучение. Они будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Интересный период времени. Смерть берет отпуск на 5 месяцев. В те дни люди будут искать смерти, будут стараться умереть. Возможно, они будут намеренно наносить себе увечья, от которых при нормальных условиях их дух покинул бы тело. Но Бог сделает так, что они не смогут умереть, и будут оставаться в таком увечном состоянии целых 5 месяцев. Итак, это будет одним из самых ужасных периодов в истории человечества, когда на 5 месяцев люди перестанут умирать. Они просто не смогут умереть. Для чада Божьего смерть — это благословение. Дорога в очах Господних смерть святых Его. Смерть — это самое настоящее благословение. Я не желаю жить в этом теле после того, как оно перестанет исполнять те функции, для которых Бог создал и предназначил его. Я не хочу просто лежать в кровати, безмолвно уставившись в потолок. Я не хочу быть утыкан иглами от капельниц и обвит шлангами дыхательной аппаратуры, чтобы люди приходили и смотрели на меня как на экспонат. Что может быть хуже? Нет, смерть — это определенно благословение для чада Божьего. Здесь же мы видим, что смерть на 5 месяцев уходит в отпуск. Иоанн был взят духом в будущее, где он видит много такого, чего просто не может понять, и он прикладывает все усилия для того, чтобы наиболее образно описать увиденное. Он описывает этих демонических существ. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, пишет он, и волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. Кто знает, что Иоанн увидел на самом деле? Здесь он описывает увиденное, как может, теми словами, которые были ему доступны. «У ней были хвосты, как у скорпионов», — пишет он, — «и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собою она имела ангела бездны, то есть падшую звезду. Имя его по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион». Оба эти слова означают «разрушитель». Вот еще одно имя сатаны — «разрушитель». И действительно, он — великий разрушитель. Посмотрите на этот мир, посмотрите на людей, уничтоженных и разрушенных силой сатаны. Горе, горе, горе живущим на земле. «Одно горе прошло», — пишет Иоанн, — «вот идут за ним еще 2 горя». 6-й ангел вострубил, и я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший 6-му ангелу, имевшему трубу, «Освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И освобождены были 4 ангела, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить 1/3 людей. Эти падшие существа, служители сатаны, настолько свирепы, что Бог держал их в заточении на протяжении всех 6 тысячелетий истории человечества. Но однажды Он освободит их. Они удерживались на этот самый час, когда смогут войти в мир и выполнить свою миссию. Они специально были приготовлены на 1 час одного конкретного дня, одного конкретного месяца, определенного года, для того, чтобы умертвить 1/3 людей. При первых 4 всадниках апокалипсиса, при раскрытии 1/4 печатей, была уничтожена 1/4 всего населения Земли. Теперь же этими яростными, свирепыми ангелами, которые были связаны при реке Ефрат, будет уничтожена еще 1/3 всех людей. Число конного войска было 2 тьмы тем, или 200 миллионов, и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих 3 язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла 1/3 людей, ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Итак, суды Божьи не приведут людей к покаянию. Человек ожесточил свое сердце против судов Божьих. Апостол Павел написал в послании к римлянам: «Неужели вы не разумеете, что благость Божья ведет человека к покаянию?» В те страшные судные дни люди не раскаются в своих злых делах. Люди будут продолжать поклоняться сатане, его образам и идолам. После суда шестой трубы мы на некоторое время оставим тему судов в стороне. Иоанн теперь хочет показать нам приход Иисуса Христа на землю, показать, как Он придет, чтобы предъявить свои права на то, что Он искупил. Иисус заплатил цену искупления, Он искупил мир, чтобы мир снова мог принадлежать Богу. Изначально этот мир был создан Богом и принадлежал Богу. Бог дал его человеку, а человек отдал этот мир сатане. Поэтому Иисус назвал сатану князем мира сего. Павел во втором послании к Коринфянам назвал его Богом этого мира. Если вы помните, сатана предлагал Иисусу отдать ему этот мир, если только Иисус поклонится ему. Но Иисус пришел искупить мир, и ценой этого искупления была его жизнь и пролитая им кровь. Мы искуплены не такими тленными вещами, как серебро или золото, но драгоценной кровью Иисуса Христа. Однако Он еще не полностью вступил во владение тем, что приобрел. В послании к римлянам в 8 главе апостол Павел говорит нам, что вся тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, и совокупно стенает и мучится до ныне, ожидая усыновления, искупления тела. Искупление еще не приведено к полному завершению, но в то же время, как пишет Ефесянам Павел, Бог запечатлел нас Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его. Автор послания к евреям говорит, что Бог все покорил под ноги Его, то есть Христа. «Ныне же, — отмечает он, — еще не видим, чтобы все было Ему покорено». Мир пока что еще не подчинился Богу. Он все еще находится в состоянии неповиновения Богу и враждует против Него. Бог все покорил Иисусу, но мы еще не видим этого. Однако мы видим Иисуса, который немного был унижен перед ангелами и за претерпение смерти увенчан славой и честью. Итак, и мы, и все творение вместе с нами стенает и мучится, с нетерпением ожидая того великого дня, когда Господь вернется и вступит во владение тем, что Он искупил себе, тем, что в действительности уже принадлежит Ему. Конечно, мы радуемся в Святом Духе и обладаем Его силой, которая хранит и поддерживает нас в жизни до того дня, когда Он вернется за нами. Но все равно мы с нетерпением ожидаем полного искупления. Мы ожидаем Господа, который вернется, чтобы править миром. Об этом мы молимся, говоря: «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». 10 глава книги Откровения позволяет нам заглянуть в будущее и увидеть возвращение нашего Господа, когда Он придет, чтобы вступить во владение землей и полностью взять власть в свои руки. Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Господь сказал сыну своему: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Это сказано во втором псалме. И вот Иисус возвращается для того, чтобы получить то, что Он искупил. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком». Так Иоанн описывает Иисуса Христа. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним». «Над головою его, — пишет он, — была радуга». «Он облечен облаком, и над его головою радуга». Радуга является символом Божьего Завета. Помните, ранее мы видели ее вокруг престола Божьего. Теперь она над его головою. И лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. Мы уже видели это в первой главе Откровения, когда Иоанн описывал Иисуса. В руке у него была книжка раскрытая. Помните тот свиток, книгу с семью печатями, которую никто не мог взять, чтобы снять с нее печати? Это была купчая на землю. Теперь, когда все печати уже сняты, книга раскрыта. Иисус приходит на землю с раскрытой книгой, книгой, подтверждающей его власть и право на землю, которая была выкуплена его кровью. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев, и когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. Это триумфальный возглас, возглас победы. И я просто жду не дождусь, когда это произойдет. Иисус вернется с победным возгласом, и об этом говорится во многих пророчествах Ветхого Завета. Например, в книге пророка Иеремии, в 25 главе, 30 стихе, написано: «Господь возгремит с высоты, и из жилища святыни своей подаст голос свой. Страшно возгремит население свое, как топчущее в точиле, воскликнет на всех живущих на земле». Пророк Осия тоже говорит об этом в 11 главе, 10 стихе. «Вслед Господа пойдут они, — пишет он, — как лев он даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны Запада». В книге Иаиля, в 3 главе, 16 стихе, нам говорится: «Возгремит Господь с Сиона и даст глаз свой из Иерусалима, содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых». И вот теперь Иоанн пишет: «И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать», то есть он хотел записать сказанное этими голосами, «но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». Итак, мы не знаем, что именно проговорили эти 7 голосов. Похоже, нам придется немного подождать. Говоря о будущем, Бог иногда намеренно умалчивает о некоторых событиях, а там, где молчит Библия, нам тоже лучше помолчать и не строить свои догадки. Господь сказал Иоанну: «Скрой эти слова, не записывай их». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Времени, то есть отсрочки, больше не будет. Церковь очень долго ждала прихода Господа и установления Его Царства. Библия призывает нас быть терпеливыми в нашем ожидании. «Братья, будьте долготерпеливы, — говорит апостол Иаков, — укрепите сердца ваши, ибо Господь ожидает для того, чтобы собрать полный урожай жатвы». Апостол Петр сказал, что эта отсрочка, эта задержка с возвращением Господа приведет к тому, что некоторые люди начнут хулить Бога, что в последние дни явятся наглые ругатели, говорящие: «Где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Но, продолжает Петр, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением. «У Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день». Господь делает все это с определенной целью, для того, чтобы больше людей смогло прийти к Нему и стать частью тела Христова. Да, иногда нам может казаться, что Господь медлит и откладывает свой приход, но на самом деле Он делает это с определенной целью. Точно так же, как Господь терпеливо ждал 100 лет во времена Ноя перед тем, как послать на землю потоп, так же терпеливо Господь ожидает и сейчас. Но день Господень, говорит Петр, придет. Можете быть уверены в этом. И вот здесь, в книге Откровения, мы видим, что ангел возвещает нам — время пришло, отсрочки больше не будет. Есть богословы, которые, основываясь на этом стихе, отвергают предположение о том, что ангел, о котором здесь говорится, и есть Иисус Христос. Они говорят, что поскольку Он клянется живущим во веки веков, тем, который сотворил небо и все, что на нем, и поскольку меньший всегда клянется большим, то этот ангел не может быть Христом, который сам является Творцом Вселенной. Но в послании к евреям говорится, что Бог, желая утвердить свои обетования, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя». Так что здесь Иисус, названный великим ангелом, клянется собой, потому что, будучи Господом, Он просто не может клясться ничем большим, чем Он сам. Промедления уже не будет. Иисус говорит, что настало время установить Его царство, и промедления уже не будет. Но в те дни, продолжает Иоанн, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Что же Бог обещал рабам своим пророкам? Он дал им обещание грядущего царства, царства Божьего, которое будет установлено на земле, когда волк и ягненок будут лежать вместе, когда лев будет есть траву, подобно валу, хромые будут прыгать от радости, слепые узрят славу Господню, а немые будут петь хвалу Богу. Великое и славное восстановление земли. Понимаете ли, сейчас вы видите мир не таким, каким Бог сотворил его, и не таким, каким Он предназначил ему быть. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. Когда Бог творил этот мир, Он хотел, чтобы, смотря на природу, человек мог познавать ее Творца. Любой мыслящий человек, смотря на окружающий мир, узнает о существовании Бога и познает Его славу и величие. В природе Бог открылся людям. Но мы должны понимать, что даже сама природа не такова, какой Бог предназначил ей быть. Она не такова, какой была сотворена изначально. Загрязнение, которое мы видим в наши дни, — результат деятельности человека. Но тогда, в то время, о котором пишет Иоанн, правильное положение вещей будет восстановлено. Тогда мы увидим землю и человека такими, какими создал их Бог, такими, какими Он предназначил им быть. Но в те дни, пишет Иоанн, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее, она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед, когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. Иоанн должен был съесть эту книгу, он должен был проглотить ее содержимое. В своей повседневной речи мы тоже иногда используем такой оборот. Мы говорим: «Я проглотил эту книгу за один день». Точно так же Иоанн проглотил ту книгу, которую дал ему ангел. Читая о великом и славном будущем, о великом дне, когда на земле будет установлено Божье Царство, о том дне, когда Иисус вступит во владение искупленной им землею, Иоанн испытывал сладостное чувство. Но после этого он испытал горечь от того, что увидел, какие ужасные события произойдут на земле до наступления царства. То, что мы читаем о семи печатях, о тех судах, которые обрушатся на землю, это действительно горькая пилюля. Ну а сладость, конечно же, это надежда Божьего царства и того времени, когда оно будет установлено, надежда на тот день, когда Иисус примет власть и будет править. «И сказал он мне, — пишет Иоанн, — тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих. И дана мне трость, подобная жезлу, продолжает Иоанн, и сказано: встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. Из этих слов мы узнаем о многом. Во-первых, мы видим, что храм будет восстановлен. Более того, это произойдет во время великой скорби, потому что мы еще не дошли до седьмой трубы и даже не читали еще о семи чашах Божьего гнева, которые должны будут излиться на землю. Итак, в период великой скорби в Иерусалиме будет существовать храм. Он будет восстановлен, и в нем будет возобновлено поклонение. Некоторые современные ученые, один из них доктор Ашер Коуфман, в течение многих лет занимаются изучением истории и географии Храмовой горы. Он исследовал множество древних манускриптов, карт и изображений горы и храма. Так вот, рассмотрев все доступные ему источники, доктор Коуфман пришел к убеждению, что храм Соломона находился к северу от того места, на котором была построена мечеть Амара. Примерно в 100 метрах к северу от мечети есть небольшой плоский выступ, на котором стоит небольшая часовня, которая называется Церковью Духов или Церковью Скрижалей. Именно на этом месте, по предположению доктора Коуфмана, раньше, вероятно, и находилось святое святых храма царя Соломона. И доктор Коуфман, и многие другие еврейские исследователи уверены, что можно достичь мирного решения в вопросе о Храмовой горе, и что новый храм реально можно выстроить на месте прежнего храма Соломона, не задевая при этом интересов мусульман и не повреждая мечети Амара. И вот здесь мы читаем, что Иоанну сказано встать и измерить храм Божий, жертвенник и поклоняющихся в нем. Но внешний двор храма исключи и не измеряй его. Не измеряй его, сказал Господь, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца. Итак, этот внешний двор, то место, где стоит мечеть Амара, не должно было измерять и рассматривать как территорию храма, потому что этот двор отдан язычникам. «И дам двум свидетелям моим, — говорит Господь, — и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!